Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе приветствую вас. Известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери когда-то сказал: «Нет большего счастья, чем счастье человеческого общения». И сегодня эти счастливые моменты нам подарит художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», народный артист России Юрий Маликов. Юрий Федорович, здравствуйте.
Добрый день. Или добрый вечер, не знаю как.
Нас покажут и вечером, и утром, поэтому можно
пожелать. Здравствуйте.
Юрий Маликов. Музыкант, создатель и бессменный художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Народный артист России. Родился в Ростовской области в 1943 году. После войны семья сначала переехала в Калининград, а затем в подмосковный город Чехов. В 1957 году поступил в Подольский индустриальный техникум. В то же время увлекся музыкой. После окончания техникума решил получать серьезное музыкальное образование, тем самым став студентом музыкального училища имени Ипполитова Иванова по классу контрабаса. В студенческие годы подрабатывал музыкантом в ресторанах. В 1965 году поступает в Московскую консерваторию имени Чайковского. В 1971 Юрий Маликов создает вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», который становится одним из самых ярких, самобытных и популярных коллективов всей советской эстрады. За годы существования коллектива сменилось несколько составов музыкантов и исполнителей, многие из которых сегодня являются успешными и востребованными артистами. Ансамбль выпустил множество альбомов. В репертуаре «Самоцветов» десятки хитов, которые знает вся страна от мала до велика. Коллектив по праву является эталоном вокально-инструментального искусства, легендой отечественной эстрады. Юрий Маликов женат. В этом году он с женой Людмилой отметит 50-летний юбилей семейной жизни. У них двое детей, тоже успешных артистов, сын Дмитрий и дочка Инна. Сегодня Юрий Федорович и Людмила Михайловна являются уже бабушкой и дедушкой взрослых внуков Стефании и Дмитрия.
Юрий Федорович, сегодня вся страна знает вашу музыкальную династию. Это и вы,
да,
и
я это почувствовал сегодня,
и ваши дети.
Я вошел к вам в студию, и меня... О, это, говорит, тот самый Маликов, который... Ну, не я, не как руководитель «Самоцвета», как основатель династии.
Династии, да. И ваши дети, и Инна, и Дмитрий занимаются музыкой. И на телеэкранах все чаще мы стали видеть ваших внуков.
Да, это
тяжелый. Тоже занимаются творчеством.
Да, тяжелый случай, да. Пока еще они не определились, но тем не менее.
А расскажите, пожалуйста, о ваших истоках музыкальной семьи. Первой музыкой начали заниматься вы профессионально?
Да, наверное, получилось, что послевоенные годы, когда я помню себя в раннем детстве, приехал мой папа, привез аккордеон.
Трофей, да?
Трофейный, немецкий. Да. И приехал его брат, младший брат, тоже привез, но у него был большой аккордеон, как вот, полный такой вот. А у нас оказался маленький такой аккордеон, называлась половинка, половина этого аккордеончика. И вот я увидел этот инструмент, до этого я слышал только гармошку. Потому что деревня или хутор, где я родился и где я, ну, первые годы себя помню, вот, там только этот инструмент гармонь, какие-то еще были, может, жалеечки, какие-то духовые
исконно
инструменты.
Исконно русское.
Исконно русское, да. Это я помню. А вот аккордеон я увидел впервые, и мне было интересно его попробовать. И вот, наверное, вот это первое впечатление от того, что этот инструмент издает какие-то новые звуки, и там даже какие-то регистры были, какие-то переключались тембры, меня это, наверное, заинтересовало. Но это было детское увлечение, потом школа, семья переехала в Калининград, этот город, который раньше назывался Кёнигсберг.
Кёнигсберг, да.
Вот. Я пошел в первый класс там, и увлечений музыкой не было. Увлечение музыкой появилось где-то в 5-6 классе, когда семья переехала в Подмосковье. Мы переехали в город Лопасню, это назывался, по-моему, рабочий поселок Лопасня, а потом через месяц его переименовали в город Чехов. Московской области, это 75 километров от Москвы. И вот там в школе, в музыкальной, в этой среде появились какие-то ребята с музыкальными тоже инструментами. И я вспомнил, что у меня есть этот аккордеон, и я присоединился к ним, и мы создали первое трио вот в нашей школе. Два аккордеона и маленькая гармошечка, называлась концертина. Это mm-hmm. такая цирковая, такая с двух сторон одинаковая.
Там несколько клавиш, да?
Так, не клавиш, кнопочки какие-то. Да, очень маленькие. Оригинальный тоже звук. Обычно клоуны на mm-hmm. этих инструментах какие-то частушки поют. И вот мы создали такой ансамбль, и первые были выступления в школе, и пошло-поехало. Mm-hmm. Вот. Потом я закончил 7 классов и поступил в Подольский индустриальный техникум, где я увлекся музыкой. Действительно, у нас был духовой оркестр.
И прямо при училище, да?
Нет, при техникуме. При техникуме. Да, был были коллективы самодеятельности. Mm-hmm. Был духовой оркестр и был оркестр русских народных инструментов. Эстрадного оркестра mm-hmm. не было. Вот. И я пришел туда, взял какой-то, мне дали духовой инструмент. Я на нем немножко поиграл, поучился. Потом оказался я в оркестре народных инструментов, и мне дали какую-то большую балалайку. Угу. Такую, оказалось, это бас-балалайка.
Вот, первый мне, раз вы
да, первый раз прикоснулся.
К бас-гитаре, можно сказать.
Ну да, это уже как
струнам.
Да, только там три струны. Угу. У этого инструмента три струны. И я заинтересовался, что
потому
же
столько
такое.
Сил надо. Там посложнее контрабас.
Посложнее, да. И тем не менее, вдруг в нашем ДК, в Доме культуры или в клубе нашего техникума показывают фильм «Серенада Солнечной долины». Я увидел оркестр Глена Миллера, и просто меня потрясло владение контрабасом того артиста, который снимался в этом фильме.
А пируэты такие?
Да, что он там творил, и я стал, а что же это такое, что за это за инструмент? Угу. И пришел к нашему директору этого клуба, к женщине, и говорю, вы знаете, вот мне очень понравилось, давайте вот такой создадим ансамбль. Ну, как бы, слово джаз еще не было, вот такой эстрадный, потому что духовой и народный, как бы, коллектив. Ну, как-то меня не очень это все прельщало, и вот я настоял. Да, она поехала, она говорит, вот мне дали деньги на какие-то трубы, там еще тромбоны, давай купим контрабас. Mm-hmm. В общем, на этом контрабасе, на базе этого контрабаса мы создали эстрадный оркестр.
То есть первый инструмент в Подольске?
В Подольском индустриальном техникуме. Да, да. Вот. И меня, когда появился у меня контрабас, меня сразу об этом узнали в городе. Там был эстрадный оркестр. Mm-hmm. И куда-то исчез контрабасист, или может там и не было. Там такая, ну, эстрадный оркестр был. Mm-hmm. Меня пригласили туда. Я еще ноты плохо знал, еще как бы особо играть не умел. А уже меня привели в этот оркестр и поставили. А я учился еще mm-hmm. в техникуме. Я стал в городском эстрадном оркестре контрабасистом. Но я понял, что надо учиться заниматься музыкой, потому что без знаний, без нот, без... Ну, ставят партитуру, ставят ноты,
ну,
надо,
да,
же
сложно.
Как-то...
И вы потом в училище, да, все-таки?
Да, я поступил потом в училище музыкальное, потому что без этого не было бы никакого движения. Я не думал, что я поступлю в консерваторию, я даже не мечтал, я и не знал, что есть консерватория. Mm-hmm. Это... Вот. Но я знал, что есть музыкальная школа, я там год-полтора поучился на таком подготовительном каком-то mm-hmm. курсе, и потом меня приняли в музыкальное училище в 1962 году. Угу. Училище имени Ипполитова Иванова. Это Московская. Сейчас это Академия музыки Московская.
Но в 69-м вы уже окончили все-таки.
Да, я проучился 3,5 года. Проучился, поскольку у меня уже было среднее образование. И меня с 4-го курса наш дирижер Михаил Никитич Тариан меня забрал в консерваторию, потому что я сдал специальность, и без экзаменов таких поступательных меня взяли на первый курс консерватории. Mm-hmm. В 69-м я закончил консерваторию по инструменту контрабас. Я преподаватель, артист оркестра, солист камерного оркестра. И имел возможность поступить на работу в хороший оркестр симфонический. Mm-hmm. Или Большой театр, или в госоркестр. И, потому что я освоил этот инструмент по-настоящему. Правда, конечно, я увлекся джазом перед этим. Вот, начало 60-х годов. И стал лауреатом первого московского джазового фестиваля. Mm-hmm. Кстати, вот мне недавно прислали фотографию с этого фестиваля. И потом я уже, значит, поехал на Экспо 70 и создал ансамбль
«Самоцвет». К этому мы сейчас еще вернемся.
Это чуть позже. Увлечение музыкой было настолько сильным, что я закончил техникум, вот Подольский индустриальный, с отличием. И можно было работать по специальности, но меня настолько музыка потрясла. Конечно, аккордеончик этот дома. Mm-hmm. Папа мой постоянно к этой теме возвращался. Он пытался на этом инструменте тоже что-то играть. Поэтому семейная традиция такая была, конечно, заложена моим папой и моим дядей.
Юрий Федорович, как вы уже сказали, вы были готовы, вы сами себя подготовили к тем поворотным моментам, то есть вы знали, что нужно выучить ноты, даже начиная вот с этих маленьких шажков. Вы можете рассказать какие-то поворотные события в своей жизни, которые вы точно знаете, что были посланы свыше?
Вы знаете...
Может быть, какие-то встречи, какие-то знаковые люди?
Да, конечно, встреча вот с Володей Михалевым, который уже работал контрабасистом, и был он, по-моему, инспектором этого оркестра Московской областной филармонии, оркестр симфонический, которым руководила Вероника Дударова. Они приехали в Подольск на гастроли. Ну, из Москвы до Подольска ехать не так далеко, но, тем не менее, у них два дня подряд были там концерты. В нашем парке, в Подольском, где вот этот мой уже эстрадный оркестр. И я пришел на этот концерт. Не могу сказать, что было мало народу или много. Ну, ползала там, большой в парке, такой амфитеатр был. И, я не знаю, 1500, наверное, было на концерте народу. Мне очень это... Я впервые вот услышал живьем симфонический оркестр. И, наверное, что-то получилось, когда уже закончился оркестр выступать, закончился концерт, и зрители уже разошлись, а я все сидел в зале и что-то ждал. И смотрю, человек, который, значит, на сцене там стал чехлы одевать на этот контрабас, укладывать там барабаны, литавры, вот, потому что это открытая площадка. Я, наверное, думаю, что осмелился к нему подойти. Он оказался уникальным человеком, таким, взрослый уже был дядя, старше меня лет, наверное, на 15, вот, Володя Михалев. И я думаю, что вот это тот самый случай, который стал поворотным в моей судьбе. Он спросил, кто я, что я, сказал, что я учусь в техникуме и занимаюсь вот на контрабасе в эстрадном оркестре. Он говорит, в эстрадном оркестре это хорошо, но а ты ноты знаешь? Ну, я говорю, да, немножко знаю.
Ну, вот вы были готовы как раз
да,
к послому шансу.
И вот он меня привел в это училище. Мы с ним подружились, мы с ним познакомились, мы с ним общались, он меня привел к себе домой в Москве. Они меня приняли как своего человека, как своего племянника, как сына, я не знаю что. Вот,
ну, тогда началась, наверное, та самая цепочка добра. Вот,
приютили.
Вы о ней пишете
вот
в своей книге.
Они приютили меня. Я вот услышал, что музыканты хотят поступать дальше. Потому что, чтобы играть по-настоящему серьезную музыку, надо получить серьезное образование. Наверное, вот это во мне отложилось, и это передалось, наверное, и моим детям. Потому что я... Вот там уже я держал.
У них серьезное образование.
Да, у них серьезное.
Дмитрий тоже окончил.
Он, да, Дмитрий с отличием закончил консерваторию.
Инна Гитис, по-моему, да, окончил.
Да, да. Поэтому вот этот поворотный вот человек, Владимир Михалев, наверное, сыграл главную роль вот в выборе моей профессии.
Вот Юрий такие. Федорович, если открыть энциклопедию, то мы там прочтем, что самоцветы – это драгоценные или полудрагоценные камни, используемые, применяемые в ювелирных украшениях. Могли бы вы рассказать, в какой экспедиции вы добыли эти драгоценности?
Вы знаете, если мы откроем еще более глубокое слово, изучим слово «самоцветы», там есть такая фраза «творцы-умельцы». Вот это слово меня заинтересовало. Творцы-умельцы – это люди, которые что-то создают и что-то умеют хорошо делать. И, наверное, песня, с которой мы познакомились в самом начале вот своего творчества, еще до слова «самоцветы», конечно, второй человек, с которым мне довелось, и кто наверняка определил, это композитор Марк Фраткин. Конечно, были еще два человека, с которыми я близко очень сошелся в друзьях, с Борисом Сергеевичем Бруновым и с Екатериной Тархановой на выставке «Экспо». Ну, с Бруновым мы уже были знакомы, mm-hmm. и работали, потому что я работал как музыкант, я же учился и работал, потому что иначе жить было невозможно. Mm-hmm. Родители занимали свои скромные, мама учительница, папа там какой-то инженер по технике безопасности, небольшие зарплаты, у них еще моя сестра младшая, с 4-го курса mm-hmm. училища, меня взяли в консерваторию. Конечно, учеба в консерватории, одни имена, с кем я только и учился, во-первых, под чьим руководством. Свешников был директор, ректор консерватории, а нашу кафедру возглавлял Ростропович. И все экзамены принимал он. Оркестром вот, руководил Тариан симфоническим, и был камерный оркестр, где я играл с Олегом Каганом, с Григорием Жислиным, с Викторией mm-hmm. Яглинг. Параллельно учился Спиваков, Третьяков чуть попозже уже, такие выдающиеся наши музыканты. Валерий Костельский.
Но не менее выдающиеся музыканты прошли школу, фабрику звезд своего времени, это «Самоцветы».
Да, да, получилось.
И Владимир Винокур, и Владимир Кузьмин.
Это позже, это было позже.
И Алексей Глызин.
Да, да, это уже вторая
все
половина.
Все громкие имена нашей страны.
Вторая половина 70-х.
Александр Барыкин, Вячеслав Добрынин.
Вот Добрынин первый.
Скажите, а в чем уникальность и неповторимость вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы»?
Да, и вот получилось так, что когда я уже увлекся, ну, после консерватории, оказался на выставке, увидел огромное количество...
Это в Японии было, да?
В Японии, «Экспо-70», увидел колоссальное количество групп, коллективов, солистов. Там более 150 стран, по-моему, mm-hmm. участвовало на выставке. И мне пришлось окунуться в эту... У нас был небольшой ансамбль, две солистки, две певицы и квартет аккомпанирующий. Но то, что я увидел, меня просто потрясло. И потом там уровень развития телепрограмм был такой, что каждую субботу показывали лучшие шоу мира. Вот музыкальные. Mm-hmm. Я впервые увидел там Том Джонса. Концерты вот и Битлз показывали, mm-hmm. и Роллингов. И, конечно, я понял, что за этим жанром будет будущее. И, наверное, рискнул. Вот я думаю, что вот это следующий этап. Mm-hmm. Почему все получилось, что...
Но вокально-инструментальный ансамбль – это не то же самое, что солист и группа.
Вокально-инструментальный
тут
ансамбль.
Это живой организм. Тут...
Это организм, это когда поют и играют. Вот, ну, Битлз это вот как бы прообраз.
Английский ВИА.
Да, ВИА, но они, конечно, считают себя и рок-группы, а я их считаю и вокально-инструментальным, потому что все поют угу. и все играют. Даже барабанщик, да?
Да.
Значит,
до сих пор ездит.
До сих пор поет. Вот, я уж не говорю о Поле Маккартне. А Джон Леннон это вообще эпоха, так сказать, переломное вообще в жанре.
Но он повлиял и на ваше поколение, и на мое, я могу сказать, одинаково.
Да, да, он как бы человек, который на 30 лет вперед шагнул своим mm-hmm. музыкальным интеллектом. И вот Битлз, конечно, наверное, стали вот той основой, которая формировалась, во-первых, вокально-инструментальная музыка у нас, потому что появились коллективы типа там «Поющие гитары» в mm-hmm. Ленинграде, «Веселые ребята», «Голубые гитары», потом «Песняры».
Но все-таки одним из наиболее ярких был вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы».
Но мы были...
В чем ваша уникальность?
Мы поздние. Мы
несмотря на то, что вы чуть позже, но все
да,
равно...
Да, мы заскочили...
Сейчас вы первыми в списке стоите, тех вокальных...
Ну, наверное. Я всегда считал песняров на первом месте с точки зрения высокой культуры музыкальной и вот того значения, которое они вложили именно в жанр. Mm-hmm. Мы оказались, наверное, проводниками песен советских. Вот мы переложили простую советскую песню.
Но у вас подход другой был. Если песняры, они хотели покорить Запад.
Но ну, и Запад, и
не
они...
удалось.
Им, может
то
быть, там
у вас не... таких целей-то не стояло.
Абсолютно. Мы должны были нравиться девочкам и мальчикам. Какая-то вот романтика такая, которая с одной стороны, была поддержана официальным, так сказать, телевидением, радио, в первую очередь радио. Конечно, что, с точки зрения фирмы «Мелодия», где более коммерческая такая составляющая, там другие песни, там «Школьный бал», «Не повторяется такое никогда», «Все, что в жизни есть у меня», «Не надо печалиться», там другой какой-то репертуар.
А как вы находили репертуар?
Репертуар, вы знаете, очень... У каждой песни своя судьба. Получилось, что угаданный этот репертуар у Фраткина мы взяли «Увезу тебя в тундру», нашу первую песню. Потом он нам дал «У деревни Крюкова», мы стали лауреатами конкурса. Потом у Туликова мы взяли «Не повторяется такое никогда». Тухманов подарил нам «Мой адрес Советский Союз» песню.
Вот Олег... Вы везучий человек.
Да, такие... То есть приходили...
У вас еще очень грамотное чутье.
Ну, вот в тот момент, вы знаете, вот приносят песню, допустим, 10 песен, оставалась одна. Но я уже ее фильтровал, и я уже, ну, показывал, конечно, и... Артистам лучше не показывать, потому что им этот репертуар... Они все были битломаны или джазмены, или они были продвинутые в музыке люди. Они не ориентировались на массовую аудиторию. На массовую аудиторию ориентировался я, потому что я общался с редакторами радио, телевидения, с худсоветами.
Вы, можно сказать, первый продюсер советский.
Ну, наверное, да. Слова такого еще не было.
Не было, да.
Так что, конечно, сказать, что это свыше, наверное, это совпадало. Мое желание, мое видение, мое ощущение с тем, что надо было, и везение, конечно. Вот это везение. И потом ребята очень... Даже если мне им не нравилась песня. Вот не нравится, и все. Они потом в восторге были.